«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Двойная. Двойная трепанация.
Опа! Коллега, давайте мы все это сейчас вынем и рассмотрим в деталях.
Доброго вам всем дня, дорогие наши радиослушатели, видеозрители, интернет-читатели. Не знаю, кто что еще делает, когда, значит, слушает радиостанцию «Эхо Москвы» в Пскове на волнах 102,6 FM. Вот, я хочу сказать, что с вами после некоторого такого недельного, экстранедельного перерыва снова программа «Двойная трепанация», ее постоянные ведущие Юрий Стреколовский.
И Денис Кугай. Здравствуйте, уважаемый коллега-трепанатор.
Здравствуйте, коллега-трепанатор. Значит, у нас есть телефон прямого эфира. Соответственно, вы можете всегда позвонить, поделиться своими соображениями или просто высказать какие-то комментарии относительно тех тем или около тех тем, которые мы собираемся с Юрием Николаевичем обсудить нынче в прямом эфире в рамках нашей передачи. Значит, телефон этот, номер, точнее, этого телефона звучит так. 567372. Значит, вот можете записать, запомнить, я не знаю, что еще с ним можно сделать, выжечь на нарезной доске на кухне, вот, и звонить время от времени, когда мы выходим в прямой эфир с этой передачей, вот, по четвергам таким, там, каждый второй четверг, значит, выходим. Ну что, как всегда у нас, как всегда, конечно, ничего у нас не бывает как всегда, но мы стараемся придерживаться структуры передачи, где у нас есть там три определенные рубрики, подражающие процедуре трепанации.
Как нас научил Аристотель.
Как нас Аристотель научил, Гиппократ подсказал.
Нет, Аристотель говорил, что все вещи состоят из начала, конца и середины,
во,
а также из некоторых частей, которые располагаются между началом и серединой, и серединой и концом.
Ну, по сути, он прав.
Да. Еще бы.
Да. Ну, какой молодец. Ну, значит, вот как завещали нам древние греки, соответственно, мы и будем делать. То есть у нас есть такое начало, обычное начало, которое мы называем «убираем жидкость».
Убираем жидкость.
Это что такое происходит, когда мы убираем жидкость,
уважаемые
коллеги?
Ну, что, значит, вскрываем очередную коробку.
Да, и для того, чтобы... На самом деле мы не вскрываем очередную коробку, а это такая метафора.
А, это метафора, конечно же.
Да, мы как будто бы...
Так называемая метафора.
Да, вскрываем очередную коробку.
Ироничная вполне.
Трепанируем, так сказать, действительность.
Да.
И там есть...
Взвесь.
Нечто неважное, нечто, так сказать, что скрывает какие-то более значительные вещи.
Конечно, сам препарат. Аппарат, который
мимо,
нам нужен.
Мимо не пройдешь.
Да.
Что в этот раз вы приготовили в качестве вот этой...
Что я могу приготовить? Что реальность вынесла, так сказать,
тащите,
на берег?
Тащите, пожалуйста.
Что вынесло прибоем? Что вынесло прибоем? Значит, прибоем нынче вынесло... Я предполагаю, что в качестве жидкости мы можем рассмотреть такой вопрос. Если помните, началось это все, наверное, с месяца полтора назад, как-то так.
Ну, первый
раз, да, первый раз в эфире уже. Мы упоминали о том, что сменился собственник у здания нашего дворца бракосочетаний на Детской улице, что прямо почти на набережной реки Великой, значит, и ЗАГС оттуда выселяют.
Ну,
и...
то есть он не сменился, но...
Нет, там вроде как другой собственник, они там что-то планируют.
Они
другой...
собираются выставить на продажу.
А, продать, да. Верно, то есть, да.
А ЗАГС, значит, оттуда уедет. Это
да.
Такой, да. Да.
Ну, в общем, здание, если вы помните, такое достаточно интересное. В нашем городе немного таких зданий. И, конечно, расположено оно очень выигрышно с точки зрения всех основных городских достопримечательностей и вообще, в принципе, ориентиров и главных таких транзитных магистралей для пеших, велопрогулок там и прочего-прочего. То есть, ну, вообще хорошее место, конечно, выгодное. Вот, значит, и там будет, наверное, что-то такое инвестиционно привлекательное, чтобы все это способствовало туризму, шмуризму и... прочим, значит, всяким анахронизмом. В общем, значит, ну, потому что век-то у нас уже постиндустриальный, надо бы заниматься какими-то там научной деятельностью, что мы все. Но, тем не менее. Значит, происходит вот это. Параллельно, тут совсем недавно, как-то пару дней назад, стало известно, что ЗАГС выселяют не просто так, мол, дворец бракосочетаний будет там, где, захочется, например, брачующимся или тем, кто брачует. Вот. А выселяют его адресно. Адресно выселяют. Напомню, что фактически в том же районе, в самом центре, в сердце средневекового Пскова, есть у нас восстановленные, реставрированные палаты Меньшиковых. Вот. И, значит, они закрылись. Буквально это произошло в прошлом годе, да? Вот, значит, закрылись они потому, как как-то это было сформулировано в новостях, коммерческого успеха не имели. Ну, то есть, не приносили они ни денег, не окупались, и что там не сделаешь, там, хоть сувенирную лавку, хоть цветочный магазин, все это ни к селу, ни к городу денег не приносит, и, в общем, не знаю, что с этим делать, говорят собственники муниципальные, и, в общем, закрыли там все эти... всю эту контору, которая там была. И, значит, вот туда-то и переезжает дворец бракосочетаний с улицы Детской, то есть на улицу Советскую. И, значит, вот будут сочетаться там браком брачующиеся вот от тех пор и в вечность. Значит, хорошо это или плохо, и какие есть здесь подводные течения, и, возможно, и подводные камни. Хочу я задаться таким вопросом. То есть, ну, как бы можно, понятно, это дело все выплеснуть, а можно посмотреть, нет ли там младенца. Ну, вот как, Юрий Николаевич, что думаете по этому поводу?
Ну, так вы подробно все описали.
Ну, достаточно.
Видно, что вы информированы.
Очень информирован, читал две заметки.
Понятно. Но смотри, в июне, не полтора месяца назад, а в июне. Возник страшный, значит, страшная новость.
Страшную новость я принес в ваш дом «Надежда».
Да, что будут продавать здание этого самого ЗАГСа.
Да.
Вот, потому что городу нужны доходы дополнительные, и, пожалуйста, значит, вот нам эти доходы мы таким образом. И люди стали это комментировать таким образом, что вот ужас... Значит, два было таких направления комментариев.
Так.
Во-первых, что а где же мы теперь будем жениться и разводиться?
Да, ну, конечно.
Вот, значит.
Это важно.
И там стали вспоминать ну, все эти прелестные воспоминания, как мы там женились.
Как наши мамы и папы женились.
Как наши мамы и папы женились, да. А язвительные всякие разные люди говорили. Ну, а, например, вот во время оккупации там был дом терпимости в этом здании. Это исторический факт.
И это понятно, да.
Там был офицерский бордель немецкий.
Ага.
Вот, но работали там...
Ну, по оккупации какой же еще? Не мог он быть советским.
Да. Но они не привозили с собой никаких профессионалов. Да,
да, понятно.
Вот, значит, это было первое. Как же, значит, где теперь? А вторая была такая, что вот, значит, наверняка какой-нибудь там Нуво Риш его купит, и вот теперь, значит, будет. Это вот такая была...
Будет там какой-нибудь отель.
И будет там что-нибудь, да. Вот, еще был такой промежуточный сюжет в этом всем, потому что вот были выборы недавно, и там одна партия, «Яблоко» называется, она, у нее там была, значит, дама, которая баллотировалась, и она как раз вот бывшая заведующая этим самым ЗАГСом.
Ух!
И, да, но бывшая, потому что вот как утверждали ее однопартийцы, ее заставили уволиться, потому что она вот стала сторонницей этого самого
оппозиционного, в общем,
значит, движения,
ну,
«Яблоко».
Понятно, да, да.
Вот, и там такое красивое даже кино было снято, предвыборное, которое называется «Человек на своей земле», где эта дама расхаживала вокруг этого в чудовищном состоянии находящегося здания.
Это правда.
С какими-то... Ну, там действительно страшно.
Там, там плохо.
Я небольшой любитель жениться, особенно в этих...
В ЗАГСе.
В ЗАГСе, да. Вот, но я однажды туда заходил, мне нужно было справку там получить, и вот ну, вообще как-то вынужден был туда зайти.
Ну, бывает.
И это помойка настоящая.
Да, там ужасно, я помню.
Я не очень понимаю людей, которые хотели бы там что-то делать торжественное, потому что там какие-то вот продавленные стулья, разодранные ковры, какие-то жуткие эти там из дермантина мебель, только что стекла не выбиты. И вот дама, значит, она ходила и стенала. Что... Она 20 лет там проработала, между прочим.
То есть он в такое состояние пришел при ней.
Ну, мне кажется, да.
Ну, ясно.
Мне кажется, да. Вот. Причем, мне кажется, что вот эта организация этих торжеств, в отличие от многих других, ну, скажем так, муниципальных услуг, это вещь такая довольно прибыльная.
Понятненько.
Ну, в общем, вот. И я еще так подумал, что а если бы какой-нибудь священник, или, как сейчас говорят, поп, да, вот он, ходил бы вокруг церкви, которую бы он довел за 20 лет пользования до чудовищного состояния, и говорил, вот, значит, а ремонта-то никогда за бюджет у нас не было, вот, значит, а теперь-то, наверное, меня выгонят отсюда. Но я бы
Попам можно пожертвования собирать, тут другая история.
Да, и я думаю, что, знаешь, вот мне все-таки приходилось пару раз жениться в своей жизни, там тоже предлагают тебе пожертвования собирать.
Это да, разные, это, да, это правда.
Вот,
да.
Там пожертвования посерьезнее, чем в церкви.
Может быть, не уверен,
вот,
но
ну да ладно,
быть.
В общем, вот это вот второй сюжет, который... Ну и третий, теперь вот шарахнула вчера новость, что а теперь вот радуйтесь...
Шарахнула новость про...
Да, про то, что а теперь приедет, это значит, не плачьте, не расстраивайтесь, и вы будете бракосочетаться...
Как бояре настоящие.
Да, во вторых палатах Меньшиковых, значит, в прекрасном, отреставрированном, в центре города находящемся здании 17 века, с что-то просторными как-то... помещениями, с высокими потолками.
И аж с двумя таким... крыльцами, единственная проблема, что парковки нет.
Да, и вот все начали, говорить, что а как же, значит, это все там парковка, парковка.
А
и
еще
вот...
парковка, морковка, да?
И в этом направлении двинулось обсуждение. А как же, значит, парковка?
Да.
Как дети малые,
да,
понимаешь?
Вот, ага. Да. Ну, давай расскажи, что там на самом-то деле посерьезки.
Да, я не то, что посерьезки. Я думаю, что, ну, раз губернатор Турчак сказал, что действительно вот там будет ЗАГС, то, наверное, там ЗАГС и будет. Но здесь есть такая штука. Видишь ли, парковку, наверное, как-нибудь там организуют.
Конечно.
Вот. Но мне кажется, что есть вот эти все вопросы собственности.
Да,
вопросы,
да,
собственности.
Могут быть,
потому
могут
что
быть.
Сейчас, вот как сказал губернатор Турчак, существование ЗАГСа в этом здании 17 века станет возможным, потому что мы начали, мы, это значит администрация, видимо, мы начали процедуру перевода вот этого здания из собственности, из федеральной собственности в региональную. Да? А и вот когда оно передастся все в региональную собственность, там, значит, тогда уже там, управление юстицией сможет там все, значит, вот это,
ну, понятно,
сочетать,
да,
браками. Да. Вот. А значит, как-то забыли, что вот пока, ну, до сих пор это было в федеральной собственности, там был много лет арендатор.
Да.
И это был трест Зеленхоз.
И у треста такой... Зеленхоза была, значит, естественно, какая-то, как называется, бремя содержания и благоустройства, да?
Арендатором он был, потому что много лет в России действовало мораторий на приватизацию,
да, на куплю-продажу памятников
федерального
значения. Да,
да.
Это понятно.
И их можно было только брать в аренду,
да,
там, на 49 лет.
Да.
И некоторые это сделали.
Да.
И, например, вот Зеленхоз, который провел идеальную образцовую реставрацию за собственные средства. Было это больше 10 лет назад.
Да, это уже
отмечалось
хорошо,
как это
было, да,
как большое достижение, как пример для подражания и так далее.
Тебе не нравится, что ли, реставрация, которая там сделана?
Мне очень нравится реставрация, которую там сделали. Мне не нравится, что организация, которая, ну, вот, взяла эту штуку в аренду,
да,
вот, теперь ее оттуда, ну, фактически выжили.
Да.
Вот. Хотя она туда вложила много денег собственных, и ей кажется, ну, будем надеяться, что каким-то образом эти деньги компенсируют. Может быть, это случится. А может быть и нет. Но вообще мне вот вся эта ситуация кажется какой-то, ну, не очень красивой, не очень честный.
По отношению к Зеленхозу и Шараеву,
да, да. И здесь тоже вот это, потому что, ну, Шараев тоже, как известно, к несчастью, был кандидатом от Яблока на минувших выборах. И я так понял, что в нашей политической системе, которая здесь сформировалась в Псковской области, такие вещи даром не проходят.
Угу.
Вот, у нас, в общем, как бы не приветствуется, когда кто-то... вот, ну, это такой вот шаг отчаянный. Как-то вот связаться с оппозицией, с такой... Ну, оппозиции, которая не ЛДПР там, или там СР. Mm. Вот, в общем, не знаю, мне вот горько на это все смотреть. И еще, конечно, вот один момент, потому что мне всегда... Вот есть такой сайт интересный, он называется «Обскове». Вот, там, ну, это огромный реестр памятников истории и культуры Псковской,
да,
области, энциклопедический справочник. И там приводятся сведения о собственниках.
Mm-hmm.
Вот. И в огромном количестве случаев, когда, ну, мы видим перед собой разрушающийся, уничтоженный...
Федеральная собственность.
Это,
да,
федеральная,
да,
собственность, и управляет им Росимущество.
Да.
Вот Росимущество, которое, ну, фактически ничего больше не делает, кроме как сдает вот эти аренды, которые потом эти аренды отзывает, или меняет условия этой аренды, а те памятники, которые у них в собственности находятся и за которые они должны отвечать, они за них никак не отвечать не желают, они просто гниют. Вот, как
они просто говорят, что у них нет денег.
Да, у них нет денег, да.
Да.
Вот это, мне кажется, сюжет, который в контексте вот этого, всего этого переезда ЗАГСа, он был бы, ну, мне кажется, гораздо более интересным.
Конечно.
Вот ответственность вот этих всех людей.
Ну, то есть, вообще, это было бы любопытно узнать, каким образом контора, которая берет за долгосрочную аренду, за десятилетия аренды своих объектов деньги с других собственников, уповает на то, что люди должны верить просто в заявление, вроде «у нас нет денег, и мы не можем ничего сделать с теми памятниками, которые разрушаются». При этом да будущий федеральный контор.
Это да, но там то, что контора федеральная, у нее почему-то никогда нет денег, хотя она берет там... Они не всегда много берут, понимаешь, потому что там были, например, когда брали в аренду... Вот там, не знаю, есть один частный владелец, который тоже брал здание в аренду в тоже дом 17 века, сделал идеальную реставрацию.
Да. Ты о чем сейчас?
Я думаю о маленьком таком домике, домику мешка.
Да.
Вот. И потом ему оказалось, что аренду, которую ему предложили спустя некоторое время, в одностороннем порядке
поменяли условия. Просто, да.
Он, оказалось, что вот в этом доме, в котором он планировал жить, и он продал все, что у него было, чтобы сделать реставрацию, да, у него просто не хватает денег на то, чтобы жить в собственном доме, чтобы платить это вот за аренду собственного дома. Который, ну, да, уже... Вот эти сюжеты, мне кажется, отвратительны.
У нас звоночек, а потом предлагаю высказаться с прогнозами по этому поводу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Добрый день. Уроженка Псковской области. 42 года живу в Пскове.
Угадаю, как вас зовут. Вас зовут Ирина.
Да, очень приятно, что узнали. Брак, значит, у нас был 19 августа 78 года. В мае подавали заявление в мой день рождения. Мне было 21, ему Николаю 24.
Замечательно, Ирина. А давайте чуть-чуть ближе к теме. Что...
Значит, нас обслуживает МБУ жилище города Пскова.
Так. Я помню, мы как-то говорили об МБУ жилище, обслуживающей вас, значит, вот этой организации в прошлый раз, когда говорили вообще, по-моему, на тему узкоколейной железной дороги в ЦВЛО или что-то
да,
в этом
да.
роде.
И
так мы... может быть и это здание, значит, передать?
В
Москве тоже есть МБУ жилище. Ага. Несколько дней назад услышала в эфире центрального эхо Москвы. То есть...
Ирина, могу ли я...
думают наши депутаты? Может, еще раз посмотреть?
Теперь все-таки депутаты могут не думать еще 5 лет, Ирина. Я вас поздравляю. Мы все с вами проголосовали, и теперь депутатам уже не нужно думать ни о чем. Все хорошо. Значит, Ирин, я понял, вы, как мне кажется, по-прежнему очень сильно недовольны деятельностью МБУ жилища, и мы слышим вас, мы слышим вас. Это действительно важный момент, но единственное, что мы с Юрием Николаевичем, непосредственно обсуждая совсем другую тему, вряд ли в этом смысле можем вам чем-то помочь. Юр, значит, говоря, напомню, да, нашим радиослушателям, что у нас телефон прямого эфира, и вы, как Ирина, можете нам позвонить и высказаться
по теме, которую мы обсуждаем.
Желательно по теме, которую мы обсуждаем, по номеру 567372. 567372. Юр, ну вот как бы, можно я позволю себе сейчас пованговать немного, да?
И, разрешаю вам,
спасибо огромное. Я обещаю быть кратким. Значит, мне кажется, что произойдет сейчас. Сейчас будет задействована, значит, тяжелая артиллерия канцелярской логики. Будет это сделано таким примерно образом. Значит, вот уже больше 10 лет палаты Меньшикова, федеральный памятник, значит, были в аренде у Шараева и его конторы, которые за все это время так и не смогли найти такого вида коммерческой деятельности, которая позволила им окупить реконструкцию и создать нормальное, функционирующее, значит, какое-то хозяйство, которое приносило бы в казну города стабильный доход и налоговую базу. Вот, не удалось, хорошо, будем искать теперь других, значит, арендаторов, которые более способны...
Коллега, там же сейчас уже, во-первых, никаких арендаторов не будет, потому что все это передается...
В региональную, да.
Во-вторых, они, я так понимаю, что исправно платили эту арендную плату.
Это не важно.
Вот, и тут уже, в общем, как они использовали
доход
это
не генерировали, вот тебе что говорю.
Так нет, они не должны генерировать
это
доход.
Это ты сейчас, это ты потом и Ивану Николаевичу Цицерскому объяснишь.
Они генерировали, вернее, доход, только не Ивану Николаевичу, а в... федеральную казну.
Ну, федеральную, кому бы то ни было там. Вот, отчитываться все равно будет Иван Николаевич, кроме него в Фейсбуке нет никого.
Конечно, я думаю, что надежда в том, что как-то посредством суда смогут прийти к решению о том, что затраты на реконструкцию, которые были весьма велики,
да.
Вернее, на реставрацию, серьезную научную реставрацию, идеальную, будут все-таки этому Зеленхозу компенсированы.
Как там у нас, сколько времени ушло на разбирательство и судебные всякие издержки и прочее с реставрацией этого флигеля?
Дома Привратника?
Да, у Дома Привратника.
Много времени ушло, но все-таки там Балагину велено...
Что-то там велено вернуть.
Велели вернуть, да. И вот прецедент этот очень хороший. Но мне все равно кажется, понимаешь, потому что когда обсуждают то, почему разрушаются памятники, говорят, ну памятники у нас рассуждаются, потому что нет у них... людей, которые за них болеют.
Да, да.
Нет вот организации, нет у них не в хороших они руках.
Да.
А вот здесь вот, понимаешь, вот хорошие руки, что Балагин, что этот Шараев.
Хорошие да не те.
Вот,
хорошие да не свои.
Как-то вот оказались, ну, люди действительно болеют за эти памятники, но надо таких людей поддерживать, их поливать и окучивать как-то.
Ишь, ты чего захотел?
Да.
Поливать, окучивать.
Да.
Я тебе так вот еще скажу, дорогой друг, что право у нас в России непрецедентное, и поэтому то, что там с Балагиным было решено положительно, с Шараевым и его конторой, вполне может быть решено отрицательно, и никто не будет ни на кого оглядываться.
Мы будем только надеяться на
да,
то, что...
Надеяться
хотя,
мы
конечно,
будем.
Участие в выборах на вот этой стороне,
конечно.
Оно, конечно, отягощающее для суда сейчас, видимо.
Конечно. Вот, тем более, значит, многие же... Ведь это что же? О выборах мы будем говорить вот буквально вот-вот с тобой, да?
Ну, последнее, прости, Денис, вот по поводу ЗАГСа, потому что понятно, что, в общем,
конечно.
Я тут не... Но мне вообще очень странно, кажется, идея. Я, может, какой-то человек с другой планеты, но вот все
очень может
такой,
быть.
Крик по поводу же, а где же мы будем вот это все делать? Мне кажется, вообще очень странная идея вот эти браки регистрировать в каком-то таком дворце облезлом. Вот. А он непременно будет облезлый, потому что, ну, вот дом Лавриновского, эти ребята, вот ЗАГСы, они его загадили за 20 лет. Что вы думаете,
ну, да.
Они то же самое не сделают?
Смогут.
Запросто.
Конечно.
Да, через 20 лет они скажут, смотрите, палата Меньшиковых тоже вот все протекает и отваливается, дайте
да.
на что-нибудь следующее.
Да.
Ну и вообще просто вот сама идея, быть. Зачем это делать. Я вот в церкви венчался, например.
А ну, с тобой-то понятно
перед,
все давно
сказать,
уже.
Ну вообще, вот если у нас, когда говорят светское государство,
да.
то вот в нормальных, простите, светских
можно
государствах...
Можно просто
да?
дойти там в любую конторку, в офис поставить
не,
штампик
не в конторку, это, надо, это в мэрии делается тогда.
А, ну,
тогда
мэрия.
Пусть это вот перед глазами, так сказать, в глазах государства и общества мы стали мужем и женой. Да, и тогда пусть Иван Николаевич нас там бракосочетает, а не эта баба с вот чем-то там на голове.
А, кстати, вот у Ивана Николаевича-то есть время свободное, мне кажется, для
мне
этого.
Мне кажется, Иван Николаевич
как бы
идеально
нашел.
Подходит.
Да,
вот,
и он хорошо подойдет
чтобы,
на
да,
эту роль, в принципе,
он и,
да.
Он и мог
да.
бы сыграть на баяне
вполне
что-нибудь.
И на баяне мог бы, да.
Как-то
да,
поговорить
вот,
с людьми.
Маша Мендельсон это на баяне зарядил, хоп, и тут же говорит.
Мне кажется,
мол,
что вот
да.
это вот как раз вот занятие ему найти.
Да.
А, вот очень
так он
много...
же, более того, что он и занимается же похожими делами, там, когда ездит там по гандейским делам, там, куда-то там в европейский, я видел, он там с баяном сидит. Не, он играл на
а
баяне.
А если это были однополые, это надо, кстати, чем там,
нет,
как
ну, я
там?
Думаю, что нет, Иван Николаевич не мог бы пойти на
а
это.
Вот, а,
ну, в общем, это нужно проверить к следующему эфиру.
Хорошо.
А пока я предлагаю...
Возьмем на карандаш.
А пока я предлагаю перейти к резекции.
Давай.
Резекция.
Значит, представляем мы с вами, друзья, что жидкость мы удалили, на свет посмотрели, куда-то там в реагент залили, посмотрели, что произошло, была ли какая реакция непотребная. Ну, в общем, увидели то, что увидели, значит. Это было каким-то образом даже нами увязано на прошедшие совсем недавно, в единый день голосования 18 сентября, выборы. Выборы, я напомню, происходили такие, что мы выбирали с вами людей в Госдуму и в Облдуму нашу, или как это называется, областное собрание.
Да,
вот.
В ПОС.
В ПОС.
Да.
Вот. Выбирали людей в ПОС.
Да.
Вот. Ну, значит, выбирали, как выбирали. В общем, все у нас получилось с вами, дорогие друзья. Мы всех выбрали. Теперь пенять не на кого. Можно благополучно, значит, жить и довольствоваться результатами. Вот. Значит, тут, ну, в самом деле, тут а что тут можно говорить? Вот. Значит, но результаты есть.
Я
и
говорю,
эти результаты
слава
можно
Богу,
было бы...
что это закончилось.
В общем, да.
Для меня
есть ощущение...
Главный итог этих выборов, что наконец-то
ощущение, да, какой-то внутреннего умиротворения после того, когда все это подошло к своему логичному завершению. Вот мы говорили о том, что, значит, так вышло, что там, значит, яблоко фигурирует вот в этом, как бы косвенно фигурирует непрямым образом, значит, в этом процессе переезда дворца бракосочетаний. И что может быть, а вдруг вообще это каким-то образом и увязано на то, что, да, вот, то есть, ну, дворец бракосочетаний переезжает, и что...
Да нет, это вряд ли.
Ну, это вряд ли, это просто наша спекуляция.
Нет, там тетку вроде считается, что выгнали с работы, потому что...
Ну,
она,
да.
Хотя тоже я не очень в это верю.
А Шараев тоже, ну, вот видишь, тут какая вот эта вот двойная такая история. Ну, ладно, ладно. Значит, тем не менее, нужно сказать, что в областное собрание яблоко снова прошло у нас, да, вроде как?
Ну, преодолели.
Преодолели, да.
У них есть мандат.
Ну вот, мандат у них есть. То есть, теперь что, его будут лишать, да, видимо, по сложившейся традиции. Вот, нужно какой-то формальный повод только найти для этого, там, чтобы сердце, по-моему, не так билось в прошлый раз. Я думаю, что в этот раз можно что-нибудь похожее обнаружить. Вот, а что там у нас еще-то прошло? Желтое у нас прошло, это «Справедливая Россия», да, ЛДПР прошло.
Ты ко мне к эксперту обращаешься?
Я как человек с улицы к тебе обращаюсь. И КПРФ
прошло.
Я такой
же человек с улицы, как ты.
И КПРФ
Мы сейчас о чем
прошло?
Говорим? О Госдуме или
нет,
о областном
нет, ну,
собрании?
Я предлагаю об областном пока говорить. С Госдумой там уже давно все понятно. Туда как бы ничего неожиданного не прошло. Там у нас все строго. Все те же самые партии, которые были. Единая Россия, Справедливая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России. Вот. А все остальное, там какие-то одномандатники, там от каких-то там непонятных, кто, ну, кто вообще там беспартийный, кто еще что-то, но их там настолько мизерно мало, что... Да и вообще, в принципе, на этих выборах в Государственной Думе Единая Россия получила конституционное большинство, чуть ли там не впервые. То есть, грубо говоря, они теперь даже Конституцию могут, изменения в Конституцию могут, не оглядываясь на другие партии, вносить, потому что им численно хватает людей, чтобы любой законопроект, любую инициативу проводить вообще, да, не икая. Угу. Вот. Ну, то есть, они давно этого хотели, наконец-то привалило счастье. Угу. Вот. То есть, в принципе, можно теперь смело говорить, что Единая Россия — это не просто партия власти, да, как бы, а это и законодательный инструмент Кремля. Вот я бы так это сказал. Государственная Дума тут уже совсем ни при чем. То, что там у нас вещает Владимир Вольфович, там, и кто там, Миронов, и кто там еще, Зюганов, вот, это там уже, ну, как бы, клоунада такого уровня, скажем, не дотягивающая даже до центральных федеральных каналов.
Мне кажется, это не является открытием
этих выборов. Нет, но теперь это официально, понимаешь? Теперь это официально.
Ну, если это так, как то, вот, если для тебя это важно,
не,
то
ну,
хорошо.
Это, нет, это для меня не важно. Знаешь, это как вот, ну, у тебя в подъезде живут два мужчины в одной квартире в течение 15 лет. Вот. И как бы все поговаривают о том, что, возможно, они
что
не
они
брат и брат.
Отец и сын.
Да, и не отец и сын. Да, а потом тебе просто объявляют. Вы знаете, вот действительно, все-таки вот, ну, мы вот те, кто мы есть, да? Mm-hmm. И все как бы уже так, тогда говорят, ну, теперь это официально,
говоришь,
нам известно.
Как будто это плохое. Что
нет, я говорю об этом как о факте, просто свершившемся. То есть в одном случае это может быть плохим, в другом
как
хуже, в третьем лучше.
Плохое.
Нет, ни в коем случае. На самом деле, я бы предпочел, чтобы в моем подъезде, может быть, жила такая пара.
Окей, значит, вы видите, что это как coming out некоторые, да?
Некий coming out, да, вот, конечно, да, конечно. Партия власти наконец-то сказала,
раскрылась.
Да, ребят, да чего там уже морочить вам голову? Окей. Да у нас столько людей теперь в Думе, что мы вообще
можем не париться. Я могу сказать, что я
поддерживаю
тогда такие итоги, потому что никакой интриги, разумеется, не было в вот этом всем, ну, существовании Государственной Думы уже много лет.
Ну да.
Вот. И чем раньше мы вот признаем это, и я думаю, что вообще надо как-то реформировать саму процедуру выборов, потому что...
Ну, а как
надо...
бы ты хотел, чтобы она проходила, прости?
Ну, вот, но так пошло. Как она сейчас проходит, я бы не хотел, чтобы она проходила. Что мне не нравится? Ну, во-первых, то, что одно и то же, да. Вот я тут, мне пришла в голову шутка, но оказалось, что я не один человек, который так пошутил.
Так.
Я представил себе, что вдруг ты попадаешь в какой-нибудь там временной разрыв.
Ну, бывает.
Денис, да?
Конечно.
Не-не, прям вот как в фантастическом фильме. И оказывается,
а у тебя не бывает такого?
В 96-м году.
Ну, хорошо.
Вот. И тебе говорят, о, Денис, привет, значит, такой, смотри, как ты постарел там.
Так, да-да-да.
Я из 2016-го. Ой, слушай, там, через 20 лет, что через 20 лет происходит? Ну, слушай, вот у нас выборы, значит, да, коммунисты выдвигали Зюганова.
Да-да-да.
Значит,
да-да-да.
Эти самые... ЛДПР выдвинул Жириновского.
Ну, да, да.
Значит, эти самые... Кто там еще у нас? Коммунисты.
Миронова выдвинули справедливоросы.
Ну, это ладно, это для 96-го года...
Ну, вот, единороссы выдвинули.
А эти самые... А Яблоко выдвинуло, кого бы вы думали, Тадам Явлинского. Да. И на этом фоне, конечно, мне кажется, что так называемая партия власти, которую там все обвиняют в том, что они, вот смотрите, какие заскорузлые, консервативные и так далее, они необыкновенно разительно меняются, все новые и новые люди. Вот был человек там, Борис Грызлов, с пластмассовой головой такой мужчина.
Да.
Вот, кто его сейчас вспомнит, понимаешь, такой, а вот сейчас новые фрики какие-то появились, вот Милонов там, понимаешь, вот там Мизулина.
Ну, что-то вот, как-то давно тоже.
Ну, почему нет? Вот в Думу вроде как теперь Валерий Валентинович. Ну, в общем, это все, это не так скучно, по крайней мере. Вот, поэтому я бы, конечно, вообще... реформировал это, во-первых, таким образом, чтобы сразу, чтобы это называлось, так, например, если выборы президента, то это будет называться выборы президента Владимира Владимировича
Путина.
Ну,
понятно, да.
Да. Не выборы президента, а выборы президента Владимира Владимировича Путина. Или, например, если парламентские выборы, то выборы Единой России в партию,
нет,
да, в Государственную
так,
Думу.
Выборы представителей Единой России, чтобы было, как бы, было ощущение выбора.
Вот.
Выборы представителей Единой России в Государственную Думу
Во-первых,
Российской Федерации.
Значит, это такое. Во-вторых, конечно, нужно больше всяких разных, ну, там, чтобы оркестр играл, чтобы там клоуны выступали.
Согласен, какие-то. Не хватало этого.
Вот, и чтобы,
не хватало,
ну, явка
особенно
была.
Клоунов
тогда
не хватало.
Тогда явка будет, значит. И, в-третьих, я, конечно, предполагаю, что надо бы нам... Вот, например, смотри, какая история была. Моя дочь...
Да.
Вот, они что-то там, видимо, в детском саду обсуждали, младшая моя.
Ну, правильно,
они, молодцы. Потому что она меня однажды спрашивает тут вот, на прошлой неделе, когда уже... Она говорит, папа, а ты за Единую Россию или за Справедливую Россию? Причем дома эти разговоры не ведутся.
Ну,
не могла,
понятно, да.
Значит, что-то там в детском саду. Причем где-то в автобусе она говорит, люди начинают смеяться. Я говорю, ну, я, конечно, как сказать, за Единую и Справедливую, чтобы...
Ага, Россия чтобы она моя... была и такая,
не,
и такая.
Не, говорит, за Единую. Ну, говорит, за Единую тогда, потому что я как представил этого бородатого.
Да, значит, да. Тебе не нравится, да,
не
Милонов?
Нравится, да.
Ага. Ой, господи, Милонов.
Ну, да.
Как его? Миронов.
Да. Миронов. Да. Я говорю, за Единую, доченька. Отлично, говорит, хорошо. И мне тоже, значит, я тоже за нее. А потом она домой приходит и говорит, а мама, а ты за кого? За Единую Справедливую? Она говорит, да идите вы к черту, с ума сошли, вы чего к ним пристали?
Да.
Вот, дочь расстроилась. А потом мы едем на следующий день, она говорит, что вот, понимаешь, давай так вот, пойдем в тот дом, где все голосуют, вот в тот день, когда голосуют, и проголосуем с тобой за Единую Россию.
Да.
А мама за кого хочет? Так я думаю, что вот это одна история, да? Вот ребенок вписался в эту историю.
Да.
Прекрасно,
как-то...
дети же сердцем выбирают. Вот. Mm-hmm. А один мой друг, политический журналист, он рассказывал, что вот они ходили с дочерью, ей тоже 6 лет, она впервые, для первые выборы у нее. Вот. И она я очень ценю чувство юмора этого человека.
Да.
Он дал девочке бюллетень, и она там все вот раскрасила, нарисовала.
Как надо было.
Конечно, детей нужно допускать к этому. Там, вот, какие-то раскраски, чтобы там были, чтобы они могли ставить вот эти галочки там, ну, где надо. Вот,
то есть, там, друг твой поступил с особым цинизмом,
воспитательница, чтобы, значит, в детском саду объясняла, где надо, как раскрашивать эту раскраску.
Ага.
И они приходили бы, выполняли, уже с детства приучались выполнять свой гражданский дом, вот это, долг, вот это все, значит, раскрашивать,
ну, понятно,
делать
да.
как надо.
Понятно. Ну, на самом деле, как бы, да, получается, что никто никого не удивил, произошло то, что произошло, но у выборов, как всегда, на самом деле, по мне лично, да.
И меня удивили, кстати, если серьезно, если шутки в сторону.
Ну... Что тебя удивило?
Меня, конечно, я ожидал, что у так называемой несистемной оппозиции или такой полусистемной будут низкие показатели.
Ну, не такие низкие,
но что они настолько...
Согласен.
То есть, я, конечно, планировал. Они меня, так сказать, не расстроили, потому что мне кажется, что им давно пора на помойку, этим ребятам.
Согласен, пожалуй,
вот, значит,
да, к сожалению.
И чем больше я смотрел за... у меня вот, ну, в основном это все в интернете происходит, и френд-лист формируется из сторонников демократических сил. И чем больше я смотрел на вот это, то, что там происходило, все эти
камлания,
тем больше... мне хотелось проголосовать за Единую Россию.
Да.
Вот. Но так, что 2% там получили по стране, это, конечно, возмутительно.
Ну, я тебе скажу так, у меня с этим вообще отдельная, как бы, такая личная история возникла.
Удивительная, конечно.
Да, я как ты меня иногда клеймишь тут, да, либерального склада человек.
А ты и есть такой.
Да, и, в общем, всю вот свою сознательную жизнь, сколько помню, голосовал за наше областное Яблоко. яблоко, да, и вообще, в принципе, ну, то есть, как бы никогда этого не стеснялся и не скрывал ни от кого. Вот, и, значит, и вот в этом году это впервые, наверное, было вот прямо так, что подобралась такая команда... Что, ну, там были, безусловно, уважаемые люди.
Там были отличные ребята.
Да, да, но послушай, но там были помимо, безусловно, уважаемых людей, люди, и вообще, в принципе, велась кампания таким образом, и были комментарии такие от там людей, были... которые в штабу работали этой партии, что, в принципе, ну, как бы, мне было, ну, как бы, очень некомфортно и неловко.
Оторвать и выбросить.
Да, и я, как бы, я очень серьезно задумался, то есть, ну, как бы, были такие моменты, что там, то есть, я, в общем-то, ну, как-то, не то чтобы на что-то претендую, но поддерживая партию в течение... В течение, там, ну, вот почти сколько там, ну, я не знаю, 10, там, больше лет.
Вот, видишь, ты настоящий консервативный как бы, либерал.
Да, поддерживая эту партию столько лет, я, конечно, не ожидаю, что там вновь появившиеся в этой партии люди, вновь появившиеся в, скажем, рупоре этой партии люди будут мне там указывать, там, да, там, говорить, там, где я там вообще должен там заткнуться или там, куда я должен пойти.
В целом была,
и, конечно, это было ужасно. То есть я на самом деле шел, и я понимал, что я голосую.
А ты голосовал?
Я голосовал, да. Я шел голосовать на абсолютном автомате и понимал, что даже если я в этот раз проголосую за эту партию, то, не дай бог, даже близкая история будет повториться на следующих выборах, я уже за нее голосовать не
можно
буду.
А можно спросить, все-таки проголосовал, да, за
яблоко? Там было 4 бюллетеня, я тебе не скажу.
Понятно,
вот
окей,
так,
хорошо.
Да.
Думаю, что ты это проявление настоящей партийной дисциплины. Вот если бы я дошел до...
К сожалению, я тебе так скажу. К сожалению, я из той породы людей, отвратительный. Вот в театре это так узнается. Я стою, понимаешь, как мартышка за кулисами и жду своего выхода. Я ни курить не хожу, ни водичку пить, ни примиряться, ни еще что-то. И вот как бы это, с одной стороны, очень скучно, и жить так скучно, потому что ты ждешь очень много времени своей жизни, ты что-то ждешь все время. Но, с другой стороны, из этого какая-то надежность возникает. И вот когда ты понимаешь, что это твоя надежность, и это твоя ответственность, она используется в качестве просто расходного материала, понимаешь, и как бы она нужна и не нужна, и сегодня как бы мы ее возьмем и постелим куда надо, а завтра просто по щам и выкинем, то, конечно, возникает некоторая такая обида. Обида, да, ну, так как я не обижаюсь глубоко ни на кого и никогда, то, ну, просто буду каким-то образом реформировать свою точку зрения, свое отношение ко всему этому делу.
А вот. Что ты смотришь, вот если у нас сегодня такой прям пошел, что называется, политический анализ. Что ты думаешь по поводу результатов партии «Справедливая Россия» в Псковской области?
А там как-то так получилось, что...
Там они съехали чуть не на 9 пунктов последнюю неделю.
Они очень сильно потеряли, и им звонили, и пытались получить их комментарии. Я так понял, что и старшие, и младшие бричаки долгое время вообще трубку не брали, просто не отвечали как бы на звонки, ничего не говорили. Ведь нужно сказать,
по итогам,
что...
да?
Ведь, ну, да, да, по итогам уже выборов. И ведь нужно сказать здесь, как бы, да, что ситуация-то возникла такая достаточно комичная. То есть, если ты помнишь, что перед самыми выборами там были эти замечательные прямо сон перебежчиков на нашем областном уровне, да? Люди, которые сначала выдвигались от родины, потом перешли к эсерам, да? То есть, вот, то есть, ну, и все это вот, да, как бы, они очень уверенно там вели вот этот вот дискурс о том, что надо менять власть. И когда им задавали вопрос, что будете делать, они говорили, надо менять власть. Ну, то есть, как бы, когда там, мальчик, кем ты хочешь быть? Петя. Ну, а быть-то ты кем хочешь? Космонавтом. Ну, подожди, ну, а когда ты вот, ну, до того, как ты вырастешь,
слушай,
ты станешь,
эту,
Петя.
Эту шарманку, да, включали, да, все оппозиционные, ну, партии.
Это, к сожалению, да, это не характеризует конкретно эсеров как-то. Это, в принципе, ну, как бы, эсеры, это была единственная партия, которая была заметна на выборных, предвыборных постерах. То есть, они желтым покрасили полгорода. Вот.
Мне кажется, это довольно дорого все это.
Это было очень дорого, и это было совершенно
неэффективно. Говорят, деньги,
конечно,
за границы были. Вот как они теперь будут отчитываться?
А, это по уголовному делу это там это.
Как они будут отчитываться?
Слушай, я не знаю, что там...
Ведь человек, который дал им деньги, он, наверное,
он
рассчитывал...
Он неофициально, понимаешь,
да,
власть.
Да, но он серьезный человек. Он, наверное, собирался...
Да, ну, брось ты.
Рассчитывал на какой-то другой результат.
Я думаю, что он, конечно, рассчитывал, но надо было думать, конечно, что ты влил сначала в троих кандидатов деньги, а потом от них просто их выпендюрили из одной партии, они тут побежали искать, нашли что-то еще, их туда взяли. Ну, как бы, вообще смотреть, это был, конечно, фарс, ну, очевидный. То есть, когда партия настолько, настолько просто кардинально может взять и разворачиваться, когда федеральная справедливая Россия говорит, там, мы там прищемим там всех олигархов, мы там займемся ими там, а потом просто тупо берет людей, которые заподозрены в том, что финансируются опальным олигархом, по которому идет разбирательство уголовное, да, который находится где-то там прячется за границей, да, берет оттуда кандидатов и в свои ряды совершенно спокойно запускает и начинает их как бы всячески пиарить. Ну, это выглядело, мягко говоря, странно. Поэтому, конечно, голосовать за справедливую Россию, наверное, у многих людей желание отпало просто. Я могу предположить, что вот этот вот шаг, а чё бы не пустить в свои ряды вот этих вот замечательных ребят, которые вот только что с Вилковым, а теперь вот с нами хотят. Ну, как бы, это было, наверное, неправильно. Вот. Ну, может, тут, кстати, я хотел, на самом деле, здесь нечего сказать, Юр. Это тотальное поражение, просто полный провал оппозиции. Вообще, системный и несистемный на этих выборах. То есть, как бы, люди совершенно справедливо показали, что, ребята, наверное, нужен какой-то конструктив в вашей дискуссии. Мы знаем, что вам тяжело. Мы знаем, что по отношению к вам ведется нечестная борьба. Мы знаем, что вас всячески
прижимают. Я не заметил, прости, пожалуйста.
Это не важно,
Юр. Никакой нечестной борьбы в этот
Юр,
раз.
Юр, это не важно, заметил ты или нет. Вот честно, да. Понимаешь, это не важно.
Она потому ведется,
что,
да?
Потому что за эти годы, понимаешь, это стало частью, абсолютно нормальной, формальной частью дискурса. Нарушения на выборах всех уровней. Подтасовки, вбросы, карусели. Все это стало нарративом, классическим политическим нарративом в наши дни. Значит, мы предполагаем, что это данность. И если ты оппозиционер, ты должен не смиряться с этим, а просто учитывать это в своей деятельности. И, наверное, ты должен предлагать людям какую-то программу, которая будет не просто против кого-то, а за что-то и на что-то. И, конечно, это полный провал. Это совершенно вот идиотская ситуация, но, в которой приходится разводить руками. Но я хочу сказать вот о чем. Я хочу сказать, что на самом деле, как бы мы там ни смотрели на замечательные эти выборы, на их результаты и там теперь не сокрушались по поводу поражения значит, Единой России. Я хочу сказать, что выборы, они у нас в нашей стране и в нашей области в частности, они полезны не потому, что мы выдвигаем и избираем законодательную или какую-то другую исполнительную, например, власти. От этой иллюзии можно уже отказываться смело. Теперь, когда в Государственной Думе есть конституционное большинство Единой России, забудьте о том, что вы кого-то куда-то выдвигаете и выбираете. Забудьте. Вы живете совсем в другой стране, у которой совсем другой строй.
Если подожди, победил Юр, мой депутат.
Подожди, я не закончил. Так вот, я просто хочу вам напомнить, как бы, да, о том, что многие депутаты, включая тех депутатов, которые ваши, вот как у Юрия Николаевича, как у меня, которые, не дай бог, победили в этот раз, они вам все что-то когда-то обещали. Они вам все перед этими выборами что-то устраивали, показательные выступления. Они ходили там в баретках нарядных по вашим там, в дерьме утопающим дворам и говорили, как они будут там закатывать все в асфальт и ставить новые детские площадки, как они посадят кучу деревьев и как они не дадут супостатам развалить ваши мусорные контейнеры. Я вам хочу сказать, что такая, например, примерно история была с тем самым Цивлом, где лично царь-батюшка вмешался, куда послал своего, значит, Александра Кузнецова заместителя, который приехал и сказал: не дадим собственникам нерадивым, собственникам безответственным разрушить узкоколейную железную дорогу. Вот буквально за полчаса до нашего с тобой прямого эфира Назя Николенко, бывшая сотрудница Палистовского заповедника, которая, собственно, поднимала всю эту пиар-кампанию по защите, защите и сохранению узкоколейной железной дороги, от которой, я напомню нашим радиослушателям, мы уже поднимали эту тему, зависит, в принципе, жизнедеятельность целого села, и причем немаленького. Значит, она пишет следующее. Ну что, друзья, помните ли историю с узкоколейкой в Цивле? А начали узкоколейку разбирать 20 сентября, через день после выборов. Один день. Александр Кузнецов туда ездил, обещал, вот цитата, дается цитата на региональные официальные СМИ, что решение о судьбе УЖД не будет принято без участия местных жителей. А вот тут говорится, что достигнута договоренность УЖД не разбирать. Еще одна цитата из другого СМИ, официальной странички властей городских. И что теперь? Жители Цивла написали письма в областную администрацию, но теперь теперь, конечно, кому есть дело до этих писем? Клюквенный сезон в разгаре, из доступных мест для сбора ягоды остается заповедная территория. Понимаете, эти честные цивельские жители думают, что они общаются с такими же честными представителями власти. Они думают, что власть им поможет, по справедливости все решит и рассудит. Они в это верят, вопреки тому, что власти у них никаких слов не держат и обещаний не исполняют. И вот это гадко. И в очередной раз в угоду коммерческой выгоде бросили 300 людей на краю земли. Цинично так. До выборов тянули и через день, даже зимы не дождавшись, бросили. Лжецы, потому что и негодяи. И сделать с этим вообще ничего нельзя. Вот тут только написать. В Фейсбуке имеется в виду. Сейчас работники собственника срезают элементы, соединяющие рельсы между собой. Говорят, что администрация области никаких переговоров с собственником не ведет, потому что незачем больше. Вот так. Вот ситуация. Вот выборы, вот кандидаты, вот все эти замечательные ребята, которые много обещали, много ездили и что-то там предлагали, и значит, что-то там курировали, и на что-то там обращали внимание, и к чему-то там кого-то там притягивали.
Ну, мне кажется, что с самого начала было понятно, что даже при большом желании у областной власти нет никакой возможности.
Ну, там понятно, там собственник.
Да.
Да, ну, может быть, тогда нужно было сразу сказать, ребят... Все, мы проиграли.
К честности призываешь?
Ну, там? Конечно. Но я не знаю, сказали, ты веришь, что это хорошо?
Я читал вот эти самые. Там на самом деле не говорили, что мы сохраним вам узкоколейку. Потому что, ну, а что
ее сохранить? Тут сказано, что они говорили. Они говорили, что УЖД, решение о судьбе УЖД не будет принято без участия местных жителей.
Ну, вот
и, это... А вот тут говорится, что достигнута договоренность УЖД не разбирать. Это есть цитаты прямые. Цитаты,
да.
Все.
В общем, вот, конечно, и по поводу всех этих обещалок, ну, не знаю, мне кажется, вообще вот эти все выборы, ну, хорошо бы, чтобы их вообще не было, потому что у нас какой-то...
Ну, а ты только начинаешь к человеку хорошо относиться, а тут
нет, бах! Нет, просто, ну, формируется какой-то, правда, и поддерживается какой-то, как ты говоришь, дискурс такой инфантилизма, понимаешь? То есть мы вот к выборам начнем что-то требовать, а нам к выборам что-то пообещать, как дворы там это закатывать. Потому что если бы я и голосовал бы за ту партию, которая сказала бы, что ничего не будет меняться. Ребята, ничего не будем делать. Мы будем ничего. И такая партия есть. Вот, да, она, в общем, как бы под текстом у нее такая, что...
Стабильность.
Да. И я согласен. Окей, хорошо, потому что... Но только чтоб хуже-то не стало. Это самое.
Ну, вот видишь, становится
вот,
иногда.
Вот. Ну, что там, это как... Ну, мне очень жалко это село, я говорил. Потому что это местные жители. Там целый феномен вот этот какой-то там...
Да?
Технозаповедник, это очень увлекательно. Но даже когда Кузнецов туда выезжал, вот я читал тоже, следил, он сказал, что, ну, конечно, мы попробуем сохранить, но чтобы там не было никаких вот этих вот самодельных дрезин.
Да, да,
так
да.
Оно же сохраняет смысл какой-то.
Тогда какой сохранять, потому что конечно,
в том-то и весь кайф, что там вот это, ну, все, вот эти каракаты какие-то, да, ездили. Да,
да, да.
Я съездил, посмотрел, сфотографировал.
Ну, вот у тебя это останется.
У меня это осталось, да. Много вещей, я вот живу на белом свете и видел вещи, которых уже не увидят мои дети.
В общем, я
в городе Пскове, ну, например, дом Печенко.
Да. Например, тоже. Дом Пищенко, вот. Да.
Ну что?
Ну, вот, в общем, ситуация такая, дорогие друзья. Голосуй, не голосуй.
Да,
вот
да. Поэтому
как-то так.
Хорошо бы выборы, конечно, превратить уже окончательно в фарс.
Да, чтобы это было, по крайней мере, с клоунадой, какими-то там, да, там, лотереей, я не знаю.
Ну, а если серьезно, да, то, конечно, вот этот самый... Я не ходил, не только потому, что был в другом городе в это время, и у меня там вообще... Ну, просто действительно во всем этом спектре политическом не было ни единой партии, которая бы меня представляла. Кроме уже той существующей, которая есть, нехай будет. Вот, понимаешь? Вот. И та катастрофа, которая... А это настоящая катастрофа. Потому
конечно.
Что никто не запрещал этим всем яблокам, и этим... Никто не мешал этим всем парнасам и прочим вот этим, значит, ребятам, критикам режима вести свою агитацию. Может, это какой-то хитрый ход. Может быть, это цитата, так сказать. Может, тут, как сказать, там, косплей от Мао Цзэдуна, который,
ну, да.
Знаешь, у него была такая... Он объявил кампанию критики, вот, и сказал, давайте критикуйте. И когда там все стали критиковать, после этого он объявил кампанию, которая, значит, репрессий. А когда сказали, зачем вот так, он говорит, ну как, чтобы убить змею, нужно выманить змею из норы.
Ну, да.
Вот, в общем, поэтому не знаю, что там дальше будет с этими всеми критиками, но критика была, видимо, такова, что люди, которые за них, может быть, были готовы проголосовать, они просто не встали с диванов. Вот, в общем,
это,
как
да.
бы, повторюсь, это не один я сказал.
И да,
это,
конечно, ну, вообще, на самом деле, явка там в Москве и в Петербурге, это просто отдельная песня,
ну
там
вот,
просто
да.
ужасающая, совершенно.
Ну вот. И этот Явлинский, который, понимаешь, для меня это кажется, в общем, ну, какой-то промежуточный итог вполне даже, ну, положительным, потому что я бы хотел, потому что мне кажется, что эти похороны, что вот эти вот выборы, прости, оговорочка, да?
Да-да, на похороны затянулись.
Эти выборы, да, вот их специально сейчас Владимир Владимирович и его окружение разрешили провести вот, прям пусть даже там на телевидении центральном, пусть что угодно, потому что мы похоронили 90-е годы, мы похоронили вот это все, что вот эти, так сказать, наследие так называемой перестройки.
Ну, понятно, я надеюсь, что следующие там 4-5 лет нам дадут возможность что-то новое родить, но как бы вообще предпосылок, честно говоря,
но
нет.
Но меня пугают эти вещи, потому что 2 минуты у нас осталось, да?
Да, потому и что... как бы я хотел просто там буквально еще пару слов сказать.
Окей, хорошо, потому что меня пугает новизна, понимаешь, это такое, потому что я знаю, что следующим популярным оппозиционером будет какой-нибудь гад, который еще хуже, понимаешь, тот самый, который, вот как Михаил Осипович Гершинзон говорил в сборнике «Вехи», что товарищ, уважаемая либеральная интеллигенция, да вы должны на царя молиться, потому что если бы не царь с его штыками и жандармами, то народ вас просто растерзал бы.
Может такое быть, конечно, да, понимаю логику высказывания.
Что и произошло.
Я просто хочу без объявления следующей рубрики какой-то, уже осталась минутка буквально, просто сказать, что есть положительные какие-то вещи, которыми ты, вероятно, к которым не относишься как к положительным. Но, тем не менее, у нас после всех этих выборов, несмотря ни на что, проходит целых 2 фестиваля в области и в городе. Это «Крещендо» музыкальный фестиваль замечательный Дениса Мацуева с его концертами. И, значит, «Заповедник» фестиваль имени Сергея Довлатова, который проходит в Пушкинских горах и Пскове. И там большие программы, и там, и там. И, в общем, можно посетить, посмотреть, послушать.
Да, только странно, что они одновременно проводятся.
Да, ну вот как-то так.
То есть, если раньше как-то, ну, можно было сказать, что есть там какая-то филармония и театр, который, то сейчас
теперь, там еще одно агентство. А теперь одна дирекция.
Дирекция, но все равно это вот какие-то вещи, которые долгожданные.
Ну, ты бы развел.
Ну,
ты бы развел, я понял
тебя. Не только я один, мне кажется, это естественно.
Хорошо, дорогие друзья, большое спасибо, что были с нами этот час. Услышимся через пару недель. В прямом эфире была программа «Двойная трепанация» и ее постоянные ведущие Юрий Стреколовский.
Денис Кугай.
Услышимся. Пока-пока. Коллега.
«Двойная трепанация» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.